Добрый вечер. Известно, что на этой передаче я работаю тамадой. А именно, каждую передачу мне надо начать, придумав какой-то тост. Сегодня у меня работа простая, потому что последние 3 недели Сева Борот выходил в повторах. Это опытные и внимательные слушатели могли заметить. И вот сейчас мы встретились снова 3 недели спустя. Кто был где, поэтому тост очень простой. За встречу!
Ваше здоровье. Но, Сева, я должен сказать, что я оставался здесь, и даже те, которые не очень внимательные, не очень знающие, тоже прекрасно могли это понять, потому что об этом прямо в эфир сообщалось.
Ах так, да?
Да.
Понятно. Я-то думал, что мы вас оставили просто как дымовую завесу, как прикрывающее такое действие военное, хитрое.
Ну, Леонид Владимирович тоже будет что рассказать. Я уверен.
Ну, понятно, да. Алексей, где вы были, куда ездили?
Мы совершили путешествие на машине. Из Лондона мы доехали до юга Франции и были рядом с таким маленьким замечательным городишком Безье.
У вас же Алиса, дочь там живет.
Да, совершенно верно.
Уже много лет, как я понимаю.
А оттуда мы отправились, мы совершили такой совершенно потрясающий перегон по Рейнской долине, доехали до Амстердама, и были в Амстердаме несколько дней, и вернулись в Лондон.
С маленьким ребенком мне не трудно вообще колесить по дорогам?
Ну, нельзя сказать, что легко, особенно вот этот второй перегон от юга Франции, от Монпелье до Амстердама, он дался очень тяжело. Мы проехали, наверное, 4 климатические зоны. И представьте себе, как на глазах меняется все. Мы отправились в путешествие, когда на юге Франции не было, светило жаркое солнце, не было ни облачка. И в середине путешествия, конечно, дождь, гололед, потом большой снег. Снег везде, кругом его много, и потом снова дождь, и в Амстердаме, да, родная погода.
Англия уже видна.
Да.
А что приблизительно за температура на юге Франции сейчас, вот в предрождественские недели?
Ну, когда как? Ну, наверное, так плюс 10, плюс 15.
Но сухо и свет, солнце светит.
Да, солнца много. Ну, там сейчас, наверное, тоже изредка идет дождь. Но там как-то все это ощущается по-другому. Вот, скажем, наши плюс 5, так это...
Ревматическая погода.
Просто так же, как в России, наверное, в Сибири минус 10 – это лучше, чем у нас плюс 5.
Да. И в Ленинграде, откуда мы, так сказать,
да, примерно прибыли, такое там, же соотношение.
Там тяжело, да. Ну, а что на юге Франции происходит? Как дочь живет?
Ну, дочь живет замечательно. Я хочу сказать, что мы-то отправились туда, Сева, не просто так. Мы поехали, чтобы мы одержимы этой идеей уже не один год, найти какой-нибудь там сарай, чтобы его купить и со временем как-то переоборудовать для жилья, чтобы просто чаще там бывать.
Но французские сараи, надо слушателям нашим пояснить, обычно сложены из натурального камня, и крыша потом приделана деревянная.
Да, они замешаны несколько веков назад, и стены очень толстые и крепкие, они стоят, и их ничто не разрушит. Держатся все эти дома на древних балках, почерневших
на дубовых,
почерневших от времени. Вот. И мы, надо сказать, в этот раз занимались охотой за сараем с утра до вечера. То есть с утра до 12 часов дня. В 12 часов дня, как известно, во Франции везде начинается
сиеста.
Ленч, сиеста, да, перерыв до 2 часов.
Нет, сиесты во Франции нет, это просто обед, нет,
просто обед
2 часа.
Притом этот обед проходит замечательно. Этот порядок вещей не может нарушить ничто. Вдруг пустеют дороги, вдруг все останавливается, куда-то все исчезают. Возникает вопрос, где все, куда они все делись?
Франция к обеду относится серьезно.
Да, можно машину в городке Безье, это курортный город с населением примерно 85 тысяч жителей, ее можно бросить посредине дороги, на эти 2 часа с ней не случится ничего.
Надеюсь,
можно
вы не пробовали.
Нет, мы не пробовали, но примерно ощущение такое. И дальше мы с 2 часов снова продолжались охотиться за этим сараем, нас обслуживали всякие агенты, которые хотят всякие дома продать. И мы, надо сказать, заразились этой лихорадкой. Мы как одержимые смотрели, уже смотрели и дома, и смотрели земли, и было совершенно не остановиться от этого.
Но на продаже, в общем, собственности много.
Да, конечно, можно купить себе. Мы, конечно, находимся не в таком положении, чтобы выбирать. У нас денег очень мало, и мы... Все у нас направлено на то, чтобы купить что-нибудь похуже и со временем, с годами потихонечку себя отстроить. Но если есть какая-то небольшая сумма денег, то можно, в принципе, купить себе все, что угодно.
Ну, перед вами доблестный пример вашей дочери, потому что она поехала туда со скромными деньгами, купила вот такой полуразваленный дом.
Да, они его отстроили.
И с годами отстроили они его.
Они его уже продают сейчас.
Продают, да?
Да, они уже почти отстроили до конца второй дом, который гораздо больше, и земли у них гораздо больше, и живут они очень уютно.
О каких вообще суммах идет речь? Вот сколько землицы можно купить примерно, за какую сумму?
Ну хорошо, в среднем один квадратный метр земли на юге Франции стоит сейчас где-то от 100 до 150 франков, то есть от 10 до 15 фунтов, mm-hmm. или, скажем, $25. Один квадратный метр стоит $25.
Значит, наши 12 соток – это приблизительно 1200 квадратных метров.
Да.
Вот такой хороший приусадебный участок.
Да, совершенно верно. То есть это все, в принципе, это все по карману. Скажем, мы могли бы перезаложить наш дом еще один раз.
Угу.
Да, вот, скажем, мы купили дом, мы выплачиваем, мы взяли на него ссуду, но с годами стоимость дома увеличивается, а ссуда-то уменьшается. И у нас получается такая, там образуется какой-то капитал. И дом можно переложить второй раз, и этот капитал изъять оттуда, угу. верно? И купить себе что-нибудь еще. Но комбинации достать такие деньги, такую сумму денег, их довольно много.
Потому что у вас есть недвижимость, которую
совершенно
банку
верно,
можно
да,
предложить.
Да. Главное это угодить банку или убедить твоего менеджера в банке, что если что-нибудь случится, то они эти деньги не потеряют. Им будет что у тебя взять.
Ну да.
Вот. И если все это есть, то все становится достаточно просто. Другое дело, что во Франции говорят, что бюрократические процедуры гораздо более длительные, чем в Англии, и что относятся к англичанам якобы не очень хорошо. Но так или иначе, с каждым годом встречаешь все больше и больше англичан, да и не только англичан. Там есть целые поместья или маленькие деревушки, которые состоят там на 70% из голландцев. Или есть места, в которых живет очень много англичан, и мы такие места видели.
Тут надо пояснить, что во Франции, в общем, территории несколько больше.
Но Франция просто гигантская страна.
Да, она большая страна.
По сравнению с Англией. Она, да. наверное, в три раза, по меньшей мере, в три раза больше Англии, а население это примерно одинаковое.
Угу.
Так что во Франции
она
огромные просторы.
Она не в три раза.
По территории.
Нет, 2.5, да, может быть.
И поскольку там плотность населения меньше, земля, соответственно, стоит дешевле, и поэтому сельская такая собственность, типа вот сараев и амбаров, тоже стоит
да.
меньше.
Потом во Франции, так если посмотреть, там есть вроде бы все. Там есть и Средиземное море, есть и Атлантический океан, есть потрясающие горы с двух сторон, есть граница с Испанией, Пиренеи, есть Альпы. И есть Дордония, такой роскошный район французский, с холмами, с городом, небывалой красоты места. И когда едешь на машине и проезжаешь все эти места, это действительно очень впечатляет, потому что там сразу появляется какая-то перспектива, какие-то просторы, которых в Англии почему-то нету. Их нету, и все.
Mm-hmm.
Вот едешь по шоссе куда-то там, в Кембридж, да?
Ну, выехал и приехал.
Выехал и приехал, и вроде бы ничего нету. А вот во Франции не так. Выехал куда-то там, тебе нужно за 10-15 километров, вдруг появляется какая-то потрясающая перспектива, и какие-то горы вдалеке. И вот, например, из Безье, из этого города, Пиренеи в 60 километрах, и в хороший день, в солнечный, таких дней очень много, большинство, видны снежные вершины Пиренеев.
То есть от дочери, от дома вашей дочери можно, скажем, до гор доехать за полдня?
Нет, за 2-3 часа.
То есть можно там кататься на лыжах почти круглый год.
Это можно ездить либо в Испанию кататься на лыжах, либо во французские Альпы. В французские Альпы ехать 3-4 часа. Так что все это очень удобно. Все как-то. И, в принципе, народ весь там вот так вот живет. Там народ весь как-то на колесах. Как-то он какой-то такой, он какой-то подвижный, как там какая-то энергия какая-то во всем. И мы приехали, несмотря на очень утомительное путешествие с ребенком, и все, у нас до сих пор есть эта энергия, и хочется что-то делать, жить.
Потом там есть внутренний смысл дня, скажем, тот же самый обед, который длится 2 часа, к нему относятся достаточно серьезно и готовятся, в частности, повар готовится к нему.
Это особый вопрос. Вот мы пьем вино здесь, и оно ведь там, оно обладает совершенно иными вкусовыми свойствами. И вин там очень много. В каждой деревне, в которой живут люди, есть своя марка вина, и все это почти ничего не стоит.
То есть это вино,
вот,
скажем...
Вот что во Франции никогда не кончится, так это вино.
Угу.
Это самое лучшее.
А почему
вино,
что-то остальное, что-то другое должно быть?
Нет, ну там того нету, то, что
уголь может
кончается,
кончиться.
Да.
Чего
нет?
Не
знаю.
Ничего нет, все
золото кончится, не знаю, дождь кончится, а вот вино никогда не кончится.
И в каждой деревне свое, и носит название деревни.
Да, носит название деревни. Конечно,
да еще какие.
Это очень интересно.
А вот типичный обед, вот, скажем, Алиска там варила и готовила, она уже, видимо, по-французски научилась готовить. И что вот типичный обед какой-нибудь, помните вы?
Нет? Ну, Сева, всегда, конечно, салат. Всегда огромный. Начнем с того, что, скажем, посуда в корне отличается от нашей. Вот мы оттуда приехали, мы ничего не можем делать, потому что у нас маленькая посуда. Сковородки не того размера, тарелки не того размера. Во Франции все это другое, все огромное. Огромная, скажем, миска для салата, она глиняная, она вот в пол стола нашего.
Угу.
Да, и туда просто вот руками щипаются разные сорта салата, бросаются и делается подливка, так называемая. Туда идет чеснок, горчица, немножечко уксуса,
оливковое
масло, конечно, как всегда, и все. Ну вот мы привезли несколько таких блюд, и они у нас сейчас в семье пользуются популярностью. Жена моя делает такую вещь, скажем, покупается много-много перчиков. Сначала жарится лук на сковородке, да, когда он только чуть-чуть начинает золотиться, значит, туда начинают добавляться всякие вещи. Очень просто все, нарезаются перчики.
Обычный сладкий перец.
Обычный сладкий перец, да, и все это вставляется в духовку на длительное время, пока перчик этот чуть-чуть слегка пожухнет.
Да, да, да.
Но это блюдо можно есть без конца, без остановки, особенно с французским вином. Если добавить туда еще грибов, Сева,
ага.
А грибы такие, скажем, ойстерс, я не знаю, как они по-русски называются.
Не знаю, устричные.
Устричные грибы, они похожи.
Да нет, это шампиньоны.
Нет, ойстерс это не шампиньоны.
Это шампиньоны.
Или во Франции же уже не едят такие шампиньоны, какие едят в Англии. Там в основном все-таки грибы-то...
Лесные или горные,
грибы,
да.
Да, вот. И вот добавляют сюда грибы. Но это, так сказать, второй слой, да. После этого можно добавить туда кое-что. Мы вегетарианцы, мы на этом останавливаемся. Нам больше ничего не надо, но если люди мясоеды, то тут... Поле деятельности совершенно потрясающее.
Угу. Приносят ногу.
Да. Или вот такое вот блюдо, скажем, вам это, я знаю, Сева, придется по вкусу. Все мы едим спагетти или там всякие макароны, да, и все мы делаем подливки. А тут вот подливку нашли такого рода. Мы там подсмотрели, как Алиса делает. Берется большой кусок мягкого сыра с синими прожилками, угу. Да. И этот сыр, туда добавляется немножко сметаны или там...
Сливок.
И все это размешивается и превращается в жидкое состояние. Немножечко чесноку туда.
На сковороде.
Да, вот это и есть подливка к этим самым макаронам. Или к спагетти. Вкуснее ничего просто не придумать.
Я придерживаюсь итальянской школы. Самая простая подливка – это макароны только не переварить. Они должны быть точно по времени, чтобы там был твердый укус. И оливковое масло. Выдавленная головочка или две чеснока, чуть-чуть этого самого перца острого, типа аджиги. Все это перемешивается, этот соус делается буквально минуту.
Ну,
и все это перемешивается.
Но самое главное, что все это сразу по-другому воспринимается, это ощущается по-другому. Из-за света это выглядит по-другому. Это не так, как у нас, где в 2 часа уже темно, а сейчас вообще весь день темно.
Очень важно здесь упомянуть, что большие тарелки, о которых вы говорили, французы используют как фон для еды, как картофель. картина, потому что на этой тарелке не все едой занято.
Ну, конечно.
Еда лежит где-то там, может быть, в середине, вокруг нее, может быть, искусно разлит подаваемый к тем же макаронам.
Или, скажем, вот у нас продаются в магазинах маленькие деревянные дощечки для сыра. Там доска метр длины, на нее можно уложить сыра там 5-10 сортов разного.
Что напоминает мне случай, подсмотренный в одном из английских ресторанов моей тещей. После обеда, по-моему, это было во Франции, попросили они, значит, десерт. И на десерт попросили сыр. Но обычно приносят такую здоровую доску с 5 видами сыра, ты там отщипнешь себе сколько можешь. И вот эта английская пара сидела, что-то долго ела, ковыряла. Потом, когда подошел официант, они смущенно улыбнулись и сказали: «Вы знаете, милый, мы все-таки одолеть так и не смогли».
Знаете, я сижу, слушаю.
Ну что, Леонид Владимирович, я вижу скептически очень.
Нет, я просто думаю, что был же рассказ Чехова «Сирена», который, в общем, всю эту тему охватил.
Так, да?
Да. Вы прямо сидите,
ну, повторяете. Конечно, мы хоть и рассказы не читали, но не считаем себя первооткрывателями, нет. Но, Сева, хочу сказать, да, на заре, то есть не на заре, а на закате жизни, как мне вот...
На склоне.
На склоне жизни, да. Когда вдруг бросаешься в такие путешествия и начинаешь что-то для себя открывать, это очень, очень интересно.
Была пьеса «Учитель танцев», ее ставили в Театре Красной Армии, там очень хорошо играл такой Зельдин, который снялся также в фильме «Свинарка и пастух», если помните. Вот этот Зельдин пел песенку в начале. «Я говорил всегда, в жизни главное – еда». Она начиналась такими словами. Это лозунг нашего сегодняшнего зимооборота.
Нет, Леонид Владимирович,
ну,
совсем,
все понятно.
Совсем не так. Мы говорим об этом.
Вкусно.
Да, ведь там ведь на это ни в коем случае не делается упора. Это как бы сопутствует тому, что с тобой происходит в жизни. Это далеко не главное, скажем, для нас, англичан. Но все-таки приятно, что это именно так.
Не, я полностью подписываюсь под изречением писателя Попова, сказавшего, что за те же деньги можно жить и бедно, и богато. Все зависит от того, как ты организовываешь свою жизнь. Или известная притча о том, как два приятеля, умирающие от голода в блокадном Ленинграде, встретились на Невском, и один случайно из какой-то американской посылки кусок редкого сыра достал. И вот они встретились, оба в предсмертном состоянии, и говорит один: «Давай разломаем, зайдем в парадную, сидим». Он говорит: «Ты с ума сошел, Рокфор ломать?» Достал перочинный ножик, нарезал каким-то особым способом, потому что он был воспитанный человек, и вот они таким образом этот Рокфор съели. Да. Вот это иллюстрация к тому, что жизнь надо свою организовывать. И сказав все это, я заведу следующий музыкальный, вернее, первый на сегодня музыкальный отрывок, который подведет меня к моим собственным путешествиям. Песня называется «Reggae Express». Записал ее Кит Раймер, который живет в странах Карибского бассейна, конкретно на острове Тортола, конкретно в гавани Кейн Гарден Бэй, над которой у меня маленькая есть деляночка там с 80 какого-то года. И куда я...
Капиталисты все кругом меня сидят.
Нет, все на занятые деньги. Вся западная промышленность... Вы правы, что капиталисты? Потому что весь капитализм построен на том, чтобы занять в банке денег грамотно, сделать бизнес-план, получить эти деньги, развивать дело на занятые. Все корпорации международные, может, за исключением какой-нибудь Кока-Колы или Marlboro, действуют на занятые деньги.
Сева, но если бы наши слушатели видели вас сейчас, ваш бронзовый загар,
так,
да, который очень хорошо смотрится вместе с легкой сединой.
Там легкая, обратите внимание.
Там, понимаете, качество легкое. Света другое. Я вот вам календарики принес, вы полистайте.
Я хочу сказать, что все бы они быстро догадались, где вы были, да, конечно. Да, да.
Но, вы знаете, я просто хочу еще раз рассказать историю своих взаимоотношений с островами Карибского бассейна, с британскими Виргинскими островами, потому что мне это интересно, вот как вы, Алексей, говорите, на склоне лет, как разворачивается пасьянс жизни.
Вот.
Как одно
вот
событие
оно
неизбежно ведет к
вот
другому.
Оно.
И как, начиная в одном плане, кончаешь совсем в другом, совершенно непонятным образом. Вся история начинается где-то в 80-е годы. Как вы знаете, мое первое образование — я штурман дальнего плавания. И во время отпуска я люблю, так сказать, векторное настроение. То есть я должен знать, откуда я еду, куда и зачем. Поэтому одно из развлечений это вот было нанимать, скажем, небольшие яхты там на неделю. Один раз это было в Шотландии, там холодно и сыро. Второй раз в Греции, где мне просто на веру по копии моего старого вимовского диплома выдали яхту. Но я понял, что, в принципе, так долго продолжаться не может, и что нужно иметь нормальный такой какой-то западный сертификат. Поэтому в 86-м году Карина Арчибальдовна, я, ее брат, и я приструнил сына Рената на это дело, мы вчетвером сняли небольшую 27-футовую яхту, на которой был шкипер. И он с нами провел целую неделю здесь вот в Ла-Манше и в Паде-Кале, в этом английском канале. И после этой недели принял у нас экзамены. Ренат, я вынужден сознаться, экзамен провалил. Но Карина Арчибальдовна и ее брат получили титул матроса, а я получил, значит, шкипера, там, первую стадию. Но мне, собственно, высокие звания не нужны. Мне важно было, что у меня есть, значит, Королевская ассоциация яхтенный диплом, который мне позволяет брать яхту на прокат в любой части мира, и они, так сказать, мне в это дело могут доверить. Поэтому в 88 году Карина Арчибальдовна получила небольшую роль в кино, приехала с какими-то деньгами, а в это время у меня гостила маменька. И когда Арчибальдовна снималась, я должен был вести хозяйство, следить за маменькой, возить ее ко всем врачам, писать тут передачи рока, там, делать то и все. А мне писательство дается с трудом. И я маменьке говорил: знаешь, мама, ты меня сейчас не беспокой. Я говорю, я сейчас сажусь писать. Она говорит: да-да-да, Сережка, садись писать. Ну, через 10 она мне стучала в дверь и говорила: ну как, написал? Я в судорогах бросал.
Вопрос о муках творчества.
Да-да-да. В общем, я этот рассказ продолжу, потому что сделать сейчас должен стандартное объявление. Понедельничные слушатели на этом самом драматическом месте от нас отпадают, потому что мы с ними прощаемся. В понедельник все ворот выходят в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь. Я вас еще потешу своими байками. А сейчас песня «No Woman» в исполнении Боба Марли. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, 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 I remember when we used to Джон О'Крайен и ямайский известнейший человек, прославивший и музыку, и остров на весь мир, Боб Марли.
Девушка, ну как, написал?
Короче, когда маменька уехала назад, подлеченная, одетая и прочее, я весь дергался, потому что все время был конфликт между тем, что делать надо, и обязанностями служебными. И когда Арчибальдовна приехала с небольшой деньгой, да, а шкипер, который принимал у нас экзамены, ведь с ним надо было провести на этой яхте неделю. И надо было о чем-то говорить в перерывах между занятиями. И он нам рассказывал, что есть на Земле место, лучшее для яхтенного плавания в районе Рождества. Это Виргинские острова, особенно их британская часть. И вот, наслушавшись этих рассказов, мы, конечно, туда и двинули. Приехали мы там, были в 1988 году. Встретили по дороге, потерялись. После яхты взяли там машину местную, ездили по островам. В одном месте мы что-то потеряли, спрашивали дорогу, разговаривали с каким-то местным негром, очень симпатичным таким джентльменом, явно такого культурного свойства. И он нам, в конце концов, продал землю. Через год мы получили разрешение на владение землей, получили лицензию. И, значит, поскольку земля на склоне горы, нужно было туда вызывать бульдозер, чтобы хоть как-то подход был к самой земле. Нужно прорывать дорогу и делать там пару террас, чтобы была хоть какая-то плоский участок для будущего строительства. И когда бульдозер эту землю рыл, я подобрал с земли кусок какого-то вот зеленого камня. Вот как-то он зеленелся в изломе. Я его взял просто как сувенир. Я взял просто как сувенир, привез и поставил себе вот на камин, мимо ходил вот на кухню годами, там, пару лет, за чайник ставить, смотрел на него. А потом спросил у кого-то, как вот мне камень полировать. Мне говорят, ты возьми вот шкурку автомобильную, которая позволяет с водой работать. Начни с грубой, потом все тоньше и тоньше, так, глядишь, отполируешь, видно будет, что в этом камне есть.
Лет через 100.
Нет, это, я теперь сейчас это делаю за 20 минут. Ага. За 10 минут сейчас уже с опытом, даже могу меньше. Вот. И этот камень все у меня зеленел. Наконец я не выдержал, нашел дядьку, который преподает лапидарное дело в Уэльсе. Мы туда поехали на трехдневные курсы. И я из этого камня сделал Арчибальдовне свое первое кольцо. Вдохновленный таким образом, в следующий раз я поехал какой-то сам очередной сценарий там свой писать или переделывать. Я уже больше камня набрал, две коробки, одну по почте послал, другую привез. Какое-то оборудование накупил, начал резать. Короче говоря, 5 или 6 лет спустя, значит, я...
Стал дипломированным.
Нет, не дипломированным, но я нарезал целую коллекцию. Вот вы эту фотографию, может быть, уже видели.
Да, я видел эту фотографию, замечательно.
Этот зеленый камень, который... Значит, оказался из семейства яшмовых, он зеленый, и лучшие его куски полируются до зеркального блеска. И вот, вставляя его, так сказать, в серебро, и полируя таким образом, я целую коллекцию набрал, и в этот раз уже на острова ее повез показывать разным заинтересованным людям.
У него же чрезвычайно благородный вид. Исключительно благородный вид.
Мне он нравится. И я, так сказать, все больше и больше вот врубаюсь во всякие
свойства. Тут есть какая-то глубина мощная такая. Да. Вот у него это цвет этот идет из глубины, он не поверхностный.
Ну, какой-то. Если так уж честно, я цвет чуть-чуть подмухлевал, потому что можно сделать, есть такая программа Photoshop в компьютере, где можно выделить участок и чуть-чуть изменить цвет. Потому что я это сделал с чисто рекламной целью. Но, естественно, я показывал людям и саму коллекцию. Угу. Поэтому фотография была...
Вы же им привозили не листок, а камешки сами.
У меня была целая специальная коробка такая. В общем, короче, мне что интересно, что начав, скажем, со штурманского дела, из плавания под парусом, я сейчас оказался в роли какого-то ювелира. И я понял, что от генетики, от наследственности никуда не уйдешь. Дедушка мой был портной.
Ну, а при чем тут?
Мастеровой еврейский, держал швейное дело, обшивал целый там кадетский корпус где-то в Кронштадте. И я понял, что мимо наследственности не пройдешь. И я сейчас стою под лестницей, точу эти камни, создаю коллекцию. И, в общем, уже завязка есть на 5-6 классных магазинов, потому что я... В сувенирные магазины даже и не ходил, никому ничего не показывал. Это уже привело меня к знакомству с людьми с местной белой интеллигенцией. Потому что на острове всего порядка 30 тысяч человек. Из них там белых профессионалов, архитекторов, там 6 человек. Там банкиров там крупных, там человек 20. И меня уже взяли в гости, соответственно.
Сева, извините, я вас перебью. Да. Леонид Владимирович, вы понимаете, что все это идет от этого самого анекдота, когда Севиного дедушку спросили, вот как бы ты жил, если бы ты был королем? Он сказал, я бы жил лучше, чем король. Я бы еще немножечко и шил.
Ну, да. Нет, просто, Сева, я знаю еще, скажем, двух таких. Больше не встречал в жизни. Сева человек ренессанса. Он штурман, ювелир. И немножко еще
Он джазовый музыкант.
Джазовый музыкант и немножко еще радиожурналист.
Коллеги, это меня просто так... по жизни волокет. Я совершенно не причастен.
Да, волокет, да-да. Это так, жизнь волокет только очень немногих. Вот есть у меня знакомый и даже друг. Это директор Кестонского института в Оксфорде, где я имею честь состоять. Англиканский священник Майкл Бордо.
Угу. Вот я его знаю только как священника, больше никаких.
Ну, вот видите, вы его знаете...
Он был у нас на севообороте.
Вы его знаете только как священника. А он профессионально поет в хоре Лондонской филармонии, а кроме того является судьей Уимблдонского теннисного турнира. Понимаете?
Вот это сочетание.
И когда... Да-да, это ну, как да. Сева.
Английский оригинал, самое... оригинал.
Не-не-не, это человек ренессанса. И был знаменитый случай, когда он прокричал «аут». Он в это время был судьей на линии. Вы знаете, они меняются. Уж вы-то это, Алексей, знаете лучше всех. Он в это время был не на вышке, а на линии. И он сказал «аут». А этот, по-моему, Горан Иванисович заорал во всю свою могучую глотку «врешь!».
Никакой, не по-английски.
Никакой, ну, как, конечно, не по-английски, ну, а потом по-английски, да. И в это время меня не было там, а я смотрел по телевизору. И камера, значит, камеру наставили на Майкла, а ведущий, знаменитый, он уже умер недавно, вы знаете, как его фамилия, я забыл, который здесь вел теннис много десятков лет, я забыл его фамилию, он сказал, ну, этот аут правильный. Ведь этот судья на линии священник, он же не соврет.
Тоже это был Майкл Барретт?
Майкл Бордо.
Нет, нет,
нет. Ах, комментатор, по-моему, да, я не помню, забыл точно. Нет, нет, не так его была фамилия, но не важно.
Я к чему это все вам рассказываю? Там драматические же были события. Когда я камень стал точить, и у меня появились первые изделия, то первую коллекцию я отослал в местный магазин под названием, которое мне было близко. Он называется «Самарканд». Я его сразу отметил. Кто-то когда-то с какими-то русскими связями или со среднеазиатскими магазин в 70-х открыл, его английская чита молодая значит, ведет. Они в основном занимаются ремонтом ювелирных изделий и сами чего-то льют, и вот я им, так сказать, камень дал. Сейчас я приезжаю, и вижу, что нечто похожее на мой камень продается в нескольких магазинах.
Ага.
И к этому камню приложена листовочка.
Самарканд.
Нет. Что виргинскую яшму открыл местный ювелир Ричард Килл в 1988 году. И что вот он учился минералогии, и что теперь мы это дело производим. Это уникальный островной камень.
То есть что же получается?
Получается шекспировская измена, понимаете? Я, правда, исчез с острова на 2 или там почти на 3 года. И таким образом они, видимо, им понравилось то, что моя продукция вся продалась. Они поняли, что нужно создавать что-то местное, связанное с островом. На меня надежд никаких. Они начали резать сами. Они, правда, возят его в Колумбию камень, потому что нет местных, так сказать, специалистов, чтобы резать так точно и хорошо. И колумбийскую эту резку вставляют в свое серебро, оправляют и продают. Вот. Но для того, чтобы придать, так сказать, больше ражу и куражу, они придумали такую историю. Я был в совершенном шоке. Мы с Кариной Арчибальдовной в магазине были, и я говорю, смотри, какое классическое предательство. Она говорит, не смей ходить к ним даже навстречу, что я выполнил. Я в магазин просто не пошел.
Это не предательство.
Нет, не предательство, это воровство.
Это конкуренция, боливар не выдержит двоих.
Но я ведь тоже не лыком шит, Леонид Владимирович. Мы школу театральной интриги прошли в полном объеме. Я к этим не ходил, но я сходил ко всем их друзьям. Я сходил к редактору местного журнала, которого я знаю, и мягко, не нажимая совершенно, рассказал свою историю, почти не упоминая конкурентов. И когда она слегка напряглась, я говорю, понимаете, я не хочу тут ничего не выяснять, ни судов затевать. Я просто считаю, что вы как редактор должны знать правду. Короче, они полностью блокированы. К тому же, потому что они режут все это в Колумбии, с камнем сами не работают, они выбрали камень, который чуть мягче моего. И он полировке до такой степени не поддается. Он мутный, лежит как мыльница. Поэтому, я думаю, соревнования мы все-таки социалистические.
Да нет, ну конкуренты.
Давайте-ка выпьем
конкуренты, это страшные
люди. За процветание
люди.
Вашего каменного дела.
Конкурентов.
Да. Но какой поворот темы, а?
Да. Конкурентов надо давить. Я должен сказать так, дорогие друзья, что у нас сегодня, если кто-то возьмется определять тему сегодняшнего всего оборота, то ему придется сильно покряхтеть. Темы, прямо скажем, нет. Темы самые различные поднимаются у микрофона.
Ну как, нет, Леонид Ильич, мы 3 недели не видели.
И я позволю себе... А при чем тут это? И я позволю себе продолжить традицию и совершенно новую тему ввести. Я прочту письмо радиослушателя, которое очень, по-моему, важно и интересно. И так как оно по теме до сих пор... У нас все время были какие-то темы. А вот сегодня нету, оно по темам не укладывалось. Вот я прочту письмо Татьяны Трёшиной из города Нижнего Новгорода, которое, по-моему, очень интересное и поучительное, хотя и, в общем-то, это выговор. Это выговор мне. Она пишет 13 сентября 1997 года, рассказывая об Айседоре Дункан, вы сказали, что она танцевала в греческой тоге. Во-первых, тога не греческая, а римская одежда. Греки носили хитон, а сверху надевали плащ, который назывался гематий. Хитон – это род рубахи из 2 прямоугольных кусков ткани, скрепленной на плечах и по бокам. У талии хитон подпоясывали. Иногда у талии делался напуск, который назывался диплодиум – вот как раз в такой одежде, я должен сказать, прервав чтение, и танцевали босоножки Айседоры Дункан. И я это безграмотно назвал тогами. Во-вторых, пишет Татьяна, тога – это плащ довольно больших размеров, даже нарисовал какие размеры. Тогу надевали особым образом. Один конец накидывали сзади на левое плечо, другой собирали в складки и опять накидывали на левое плечо, но уже спереди. Оставшийся конец еще раз накидывали на левое плечо спереди. Тога должна была свисать красивыми складками. Светоний писал, что Цезарь во время покушения, как только понял, что живым ему не уйти, расправил складки тоги, чтобы она полностью накрыла его, когда он упадет мертвым. Не могу с уверенностью сказать, закалывали тогу или просто придерживали руками. Под тогу надевали тунику и набедренную повязку. Императорская тога была пурпурной, сенаторская имела пурпурную полосу вдоль прямой стороны. Была тога, белая тога и башмаки из свиной кожи были своего рода римским национальным костюмом. Носить его могли лишь римские граждане. И так далее. Айседора Дункан танцевала в греческом хитоне. В таком сложном сооружении, как тога, танцевать, конечно, можно, но тяжело. Того, гляди, сползет. С уважением, Татьяна Трёшина.
Так ну, вот прекрасная... где исторические предпосылки нашей портянки.
Леонид Владимирович, туника или туника? Может быть... Как правильно ударение поставить?
В зависимости от страны, я так полагаю.
По-английски, конечно, тюник. Да. Но по-русски, по-моему, мы говорили туника.
Это у нас, когда были споры по поводу ударений в слове, мы даже вели рубрику в стенгазете, которая называлась «Удар, еще удар». А белый бывший боксер.
Спасибо, Таня, замечательное письмо.
Сейчас надо коллегам доложиться, поэтому Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Представьте, что сейчас ночь перед Рождеством, и подошла моя очередь рассказать историю. Кстати, действительно, Рождество надвигается, а мы ни слова об этом не сказали. Я только хочу подчеркнуть, что каждое слово в этой истории – чистая правда. 40-летняя женщина, замужняя, пришла к врачу-психиатру и сказала ему, что слышит голос. Это было 13 лет тому назад. Голос сказал ей, что он ее друг, что она не должна его бояться, и что он хочет ей добра и хочет ей помочь. Но врач-психиатр, конечно, неоднократно имевший подобных пациентов, провел с ней несколько сеансов, прописал лекарства и посчитал, что она здорова. Однако совсем недавно, когда женщина проводила отпуск за границей, голос вернулся. Но теперь уже не один, голосов было два. Оба они говорили, что она должна немедленно вернуться в Англию, потому что она очень больна. Их настояния были настолько сильны, что она послушалась, вернулась домой. Как только она приехала в Англию, два внутренних голоса дали ей адрес, по которому она должна была к кому-то обратиться. Женщина пошла по этому адресу и пришла в одну из самых больших лондонских больниц в отделение сканирования головного мозга. Голоса сказали ей, что она должна настоять на том, чтобы ей сделали сканирование мозга по двум причинам. Первое, что у нее в мозгу опухоль, и второе, что у нее воспалено основание головного мозга. Сканирование показало, что у нее действительно опухоль в мозгу и воспаление основания головного мозга. Ей тут же сделали операцию и удалили опухоль. Когда она пришла в себя, она еще раз услышала голоса, которые сказали ей, что они очень довольны, что помогли ей, и на этом голоса сказали «до свидания» и больше не приходили. Эту историю описывает в британском медицинском журнале врач-психиатр, лечивший эту женщину 13 лет тому назад и оказавшийся свидетелем этих последних событий, которые произошли с его пациенткой. Врач-психиатр пишет, что его пациентка не могла знать, что у нее опухоль в мозгу, так же, как она не могла знать, в какую больницу идти на сканирование. «Впервые в моей карьере психиатра, — пишет врач, практикующий около 20 лет, — я встречаю случай, когда галлюцинирующие голоса пытаются заверить моего пациента в подлинном интересе в ее здоровье. Впервые в моей практике эти голоса предлагают пациенту абсолютно точный диагноз, направляют ее в больницу, которая занимается именно подобными заболеваниями, выражают удовлетворение по поводу того, что она приняла лечение, и, наконец, прощаются с ней и уходят навсегда».
Ну, компьютерщики знают, что информация носится в пространстве сама по себе.
Сева,
скажите дня назад в городе Кембридже, в том самом колледже, который окончил мой сын Андрей, в Питерхаузе, была объявлена тревога. Дело в том, что сотрудники кухни колледжа отказывались работать. Там появилось привидение.
Да, это, вы знаете, и,
они не хотели там находиться, они боялись. Один увидел, другой увидел. В общем, администрация колледжа обратилась к священнику. Надо сделать экзорцизацию, изгнать духа. Священник сказал, что он это может сделать. Но для этого нужно присутствие всех сотрудников колледжа, в том числе его аспирантов, научных работников. Сделать это не удалось, потому что несколько аспирантов и научных работников заявили, что они в привидения не верят, и поэтому на экзорцизацию не пойдут. Как обстоит дело сейчас с приготовлением пищи в колледже Питерхаус, я не знаю, но сообщу вам в следующий раз.
Окей. Коротко тут я кое-какие собрал данные. Во-первых, Ливия дала заем Нигерии в 10 миллионов. Нигерия платить деньгами не может, договорились, что они отдадут верблюдами. Нигерия будет платить Ливии 1500 верблюдов в год. Бон...
А проценты?
Это и есть проценты. Бон, 86-летний водитель, был задержан за превышение скорости. Полиция, он сказал, только маме моей не говорите. А ему сказали, сколько же лет вашей маме? Он говорит, 106. В Лос-Анджелесе Соня Таниш, у нее была маленькая собачка, чивава. Знаете, такая крохотная.
Да, да.
Она полезла от собачки на унитаз попить и упала туда внутрь. Хозяйка не заметила и воду спустила. Раздался звук такой, и чивава исчезла. Она позвонила срочно ассенизаторам, те достали собачку из ближайшего накопителя. И наконец, Михаил Горбачев, якобы, ну так газеты пишут, согласился сняться в рекламе Pizza Hut за $1 миллион.
Это известно.
Известная история, да? Он, значит, заказывает там в рекламе порцию, и все вокруг кричат: «Да здравствует Михаил Сергеевич!» Что, мол, такую свободу он принес. Все полагают, что рекламу в России не покажут. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
21 декабря, по-старому, разумеется, 1237 года, 760 лет назад, татаро-монгольское войско хана Батыя, внука Чингисхана и основателя Золотой Орды, захватило Рязань. Татаро-монголы штурмовали город, который героически защищался, а когда ворвались в Рязань, то уничтожили всех его оставшихся защитников, город разграбили и сожгли. Батый захватил потом практически всю Россию, Москву, Владимир и другие города, дошел на запад до Польши и Венгрии, на юг гораздо дальше Киева. Позже он разбил армию герцога Генриха II из Силезии и, возможно, прошел бы огнем и мечом по Западной Европе, но в 1941 году получил весть, что умер великий хан Угедей, и уехал, чтобы участвовать в выборе преемника. Батый отвел войска из западной части Европы, но оставил Россию под игом Золотой Орды. На протяжении 200 лет татаро-монгольского ига центр российской жизни постепенно перемещался из Киева в Москву. 25 декабря, опять-таки по-старому, то есть на Рождество, 1812 года, 185 лет назад, последний французский солдат ушел с российской территории. Сам Наполеон Бонапарт удрал еще раньше, я об этом упоминал. Во знаменование победы над Наполеоном царь Александр I повелел соорудить в Москве храм. Так был построен храм Христа Спасителя, впоследствии разрушенный Сталиным и вновь построенный Лужковым. 22 декабря 1907 года, 90 лет назад, великая балерина Анна Павлова впервые исполнила сцену «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса. Поставленный хореографом Михаилом Фокиным, этот балетный номер вошел в репертуар многих российских танцовщиц и стал как бы символом русского балетного мастерства. 20 декабря 1917 года – один из самых черных дней в истории России. В тот день, 80 лет назад, была основана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией ВЧК, во главе которой Ленин поставил 40-летнего Феликса Эдмундовича Дзержинского, в прошлом ревностного католика, затем революционного фанатика. 5 сентября 1918 года ВЧК получила широчайшие права арестовывать, судить, ссылать и расстреливать. Начался красный террор, объявленный как бы в ответ на выстрел в Ленина. Эти права никто фактически у ВЧК не отобрал, и они оставались у ее наследников. До самой смерти Сталина в составе Министерства госбезопасности действовало так называемое особое совещание, тайное судилище, выносившее приговоры в отсутствие подсудимых или каких-либо их представителей. Преступления чекистов, как горделиво называли себя сотрудники ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МВД, МГБ и КГБ, а иногда и не прочь назвать своей компанией деятели нынешней ФСБ, до сих пор не расследованы полностью, но счет их жертв идет на миллионы. Как в большинстве преступных банд, в ЧК время от времени происходили и внутренние убийства. В расстрельные подвалы попали сотни, если не тысячи, бывших палачей. В их числе два заместителя Дзержинского по ВЧК, Берзин и Петерс, главари последующих периодов, Ягода, Артузов, Ежов, Вриновский, Агранов, Молчанов, Паукер, Слуцкий, Уншлих, Берия, Абакумов, Меркулов, Кабулов. Список длинен, но, конечно, он ничто по сравнению с главными преступлениями ленинско-сталинских чекистов, превышающими все ужасы в мировой истории. На предстоящую неделю падают годовщины смерти нескольких выдающихся людей. 24 декабря 1927 года, 70 лет назад, внезапно умер знаменитый врач-психиатр Владимир Михайлович Бехтерев, основатель рефлексологии, автор фундаментальных научных работ, сохраняющих ценности в наши дни. Скорее всего, он был отравлен по приказу Сталина, потому что незадолго до смерти обследовал вождя и учителя и, видимо, нашел что-то, не подлежащее оглашению. 24 декабря 1942 года, 55 лет назад, скончался в эмиграции крупный русский поэт Константин Бальмонт. 23 декабря 1972 года, 25 лет назад, ушел из жизни человек, чьи инициалы мы и сегодня слышим ежедневно. Авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Раньше его самолеты назывались «Ант», теперь машины его конструкторского бюро носят название «Ту». 26 декабря того же 1972 года умер в возрасте 88 лет 33-й президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн. Многие американцы, отнюдь не только сторонники демократической партии, к которой принадлежал Трумэн, считают его лучшим президентом страны в нынешнем веке. А 25 декабря 1977 года, 20 лет назад, тоже в 88-летнем возрасте окончил блистательный жизненный путь величайший киноактер, режиссер и композитор, уроженец Лондона Чарльз Спенсер Чаплин.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы помните Марка Голесника, редактора журнала «Бестселлер»?
О, как же.
От него пришла мне вчера бандероль с оказией. Вот я кое-что почитаю. Прямой эфир, прямо про нас. Диктор, внимание, передаем экстренное сообщение. Да нет, не может быть. Достает платок, вытирает пот со лба. С ума сойти. Вот ужас. Голос за кадром, продюсер говорит, читай текст. А диктор говорит, может, не надо? На ночь-то. Интересный факт. Жил старик, точка, со своей старухой.
Извините, подождите, я перебью. У нас был сотрудник, не буду называть его имени, да?
Да.
Когда он садился открывать передачу, это было на моих глазах, потому что я сидел напротив него, и ему дали зеленый свет, это значит, что нужно было сказать, что в эфире радиостанция BBC, так, дали зеленый свет, он сказал, это что, мне?
Интимная. Моя жена печет блины различной формой и длины. Или совет. Не пейте виски из алюминиевой миски. Или вот тут один пишет. Нельзя объять необъятное, но успеть поцеловать можно. Тут есть такая блатная поэма, не знаю, мы ее вряд ли успеем читать. Вот это вот. Интересно складывается жизнь. Всю дорогу поперек, а потом раз и вдоль. Говорит, известно, от чего человек умирает, а вот от чего он живет. А вот это стихотворение прямо про меня. Была б моя воля, была б моя Валя, была б моя Оля, а главное — Галя. Общество с ограниченной ответственностью, Уральская знаменосная биржа, продает память девичья 0,1 килобайт. Количество 130 голов. Цена 220 тысяч за девицу. Наименование товара «Военные тайны» разные. Количество 76 штук. Цена за штуку. За бархат на дембельский альбом. Ну, потому что дембельский альбом надо бархатом обшить. И вот за бархат эти все тайны так и продадут. Или наименование товара «Сигареты прикуренные, готовые к употреблению». Количество 1 000 000 штук. Цена за штуку – рубь затяжка. Или частушка. «Не враждуют хромосомы у Петрова дяди Сёмы. У него рожает баба и еврея, и араба». Или новая пословица. «Где совок, там и мусор». И вот на этой мысли мы и прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час.